Всем привет, здравствуйте, вы смотрите программу «Ключевые события», меня зовут Татьяна Фельгенгауэр, а вы на канале Александра Плющева, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки и делитесь нашей программой, в том числе заглядывайте в описание к ней, там много разных полезных ссылок. Ну а я пока представлю сегодняшних экспертов, с которыми «Ключевые события» и обсудим. Константин Эгерт, Костя, привет.
Привет, Татьяна.
Сергей Смирнов. Привет, Сереж. Привет. Люди прекрасно вам известны, частые гости программы «Ключевые события» и «Breakfast Show». Так что предлагаю прямо сразу перейти к обсуждению самого важного, что, на ваш взгляд, произошло за минувшие 7 дней, даже если это, может быть, там не новость первых полос, но достаточно важная и подходящее под определение ключевое событие, которое будет в дальнейшем влиять на развитие всех событий. Кость, что ты выделяешь?
Ну, я думаю, что о ситуации в войне, так сказать, Израиля с Хамас мы чуть-чуть, наверное, позже поговорим. Ясно, что это развивающее событие, ясно, что оно продолжает влиять на очень много вещей, и я даже готов сказать, что есть некие неожиданные элементы этого. Вот. Но я бы хотел сейчас выделить то, что мы за последние вот там буквально несколько дней увидели, услышали, именно вот статью в журнале «Тайм», перепалку Залужного заочную с Зеленским. Я очень боюсь, что сбывается то, о чем мне говорили еще мои контакты во время саммита НАТО в Вильнюсе, который я освещал в июле этого года. В ближайшее время, не знаю, недели, может быть, месяцы, коллективный Запад, ну, прежде всего, во главе, к сожалению, с Джо Байденом, будет нажимать на Украину с тем, чтобы Украина начинала некие переговоры с Путиным о прекращении огня. И вот это для меня, для нашего региона, Балтийского, Центральноевропейского, это очень важное и плохое развитие событий, потому что, к сожалению, подтверждаются эти слухи, которые до этого были только слухами. И если это действительно произойдет, то европейская безопасность будет поставлена в очень опасное, то есть европейская безопасность станет меньше с этого момента, значительно. Вот, и для меня это очень такое неприятное событие, важное и неприятное. То есть не событие, но индикатор возможных событий, пока что ничего не говорит о том, что как-то все это будет иначе в ближайшее время.
А почему ты трактуешь вот этот вот публичный диалог, дискуссию, переписку Залужного и Зеленского как признак того, что вот в эту сторону движется ситуация? Ведь на самом деле не то, чтобы они прям сильно спорят друг с другом. Залужный говорит: мы переходим к позиционной войне. Это своего рода тупик. Зеленский при этом говорит: есть усталость. На Западе есть усталость. Они скорее дополняют друг друга.
Да. Событие не статья. Событие в экономике, в экономисте, по крайней мере. Да. Событие – это все, что окружает вот это. Событие – это то, что… Да, пока анонимные источники говорят нашим коллегам из там «Тайма», из «Вашингтон-Пост» и так далее и тому подобное. То, что я повторю, я лично слышал еще в середине июля этого года на саммите НАТО, что вот этот не очень удачный для Украины саммит, прямо скажем, это только начало движения в сторону подталкивания Зеленского к переговорам с Москвой. И я вернулся из Вашингтона 2 недели назад. То же самое мне говорили мои знакомые там, дипломатические источники. Кроме того, я не знаю, днями должно выйти мое большое интервью с бывшим советником по национальной безопасности Соединенных Штатов и моим, к счастью, хорошим знакомым Джоном Болтоном. Он то же самое говорит, и хотя он известно, что он критик нынешней администрации, он точно так же он критик сегодняшней республиканской партии, и его оценка такая же, что, несомненно, в ближайшее время, к сожалению, Украина уже стала разменной монетой на американских президентских выборах. Посмотрите, что несет этот болван век Рамасвами. Конечно, он не будет президентом, не будет кандидатом, но он отражает определенный тип мышления в республиканской партии, изоляционистской, такой ее, к сожалению, доминирующей части. И то же самое несомненно, происходит в демократической партии, где левое крыло подталкивает, а левое крыло в демократической партии очень сильно подталкивает Джо Байдена ответить на вот эту бесконечную критику: вы нас втягиваете во второй Ирак, вы нас втягиваете во второй Афганистан, никакого второго Афганистана, никакого второго Ирака нет, нет ни одного американского солдата в Украине, не будет. Но, тем не менее, вот этот образ вечно воюющей Америки, он стал очень сильным на обоих флангах, крайних частях флангов американского политического разделения. И, к сожалению, сегодня, я так понимаю, Байден считает, что да, идти на выборы, к сожалению, повторяю, это редкий случай, когда внешняя политика, условно говоря, события в мире стали серьезной частью дебатов предвыборных, и я думаю, что он пойдет на это, он скажет: о, я вам принес, вот демократы вам принесли не второй Ирак, а наоборот, мир. Мы уговорили Зеленского пойти на мир. Вы понимаете, любое прекращение огня сегодня, я не решаю за украинцев. Разумеется, это украинскому народу, его руководство решать, что им делать в этой ситуации. Но мое понимание такое: в тот момент, когда вы останавливаете огонь, вот эта линия прекращения огня, она становится де-факто новой границей России. Потому что Путин в этой ситуации надолго будет дело контролировать.
Тут не поспоришь.
Да, и более того, конечно же, после этого с этим перемирием Украине трудно будет войти в НАТО. Практически невозможно, потому что будет аргумент: нельзя принимать страну, хотя это не написано в Североатлантическом договоре, который надо подписать перед вступлением. Там написано, что каждая страна должна усиливать или там увеличивать, укреплять безопасность альянс, стран-членов альянса. Но под этим, тут что точно можно сказать: вступление страны, которая де-факто воюет, на территории которой находятся непрошенные иностранные оккупанты, не укрепляет позиции альянса. И в этом плане я очень боюсь, что мы стоим на пороге того, что Путин, конечно же, объявит как свою победу. Все вот эти люди, которые: ой, а что случилось в Москве, сейчас ходят по фестивалям, конкурсам, концертам, скажут: отлично, вообще все прекрасно.
Партия Яблоко скажет,
Григорий Алексеевич скажет: мы добились, мы уговорили Путина на мир. А дальше 3 секунды. Хорошо, это будет не Шрёдер, но 3 секунды пройдут до того момента, как станет вопрос о поднятии санкций, снятии санкций, побегут все эти оживятся люди с моей бывшей коллеги по GRPR, когда я работал в корпоративном секторе, и Винтерсхаль, Siemens, Total Energy и так далее и тому подобное, и начнется распад и без того не очень мощной системы санкций, и, к сожалению, этому режиму выдадут страховку еще на очень долго, с Путиным или без, но вот этой банде людей, которая сейчас рулит Россией, при попустительстве, к сожалению, значительной части наших сограждан.
Очень тревожный сценарий рисует Константин Эггерт. Сереж, скажи, пожалуйста, ты, наблюдая за тем, что сейчас происходит вокруг Украины и внутри Украины, и эта дискуссия, которая идет, ты такой же сценарий тревожный рисуешь, или, может быть, ты видишь какое-то другое развитие?
То, что говорит Константин, понятно, все правильно. Действительно, это очень большая проблема, и, к сожалению, вероятность такая высока, но я бы тут немножко посмотрел на ситуацию со стороны украинцев. Да, украинцы, даже если Байден и западные страны будут их подталкивать к переговорам, во-первых, у них есть свое общественное мнение, огромное гражданское общество украинское, которое вот это в таком виде не примет точно. То есть, мне кажется, западные политики не до конца понимают решимость украинского общества воевать дальше. Причем, я на неделе встречался с журналисткой из Украины. Очень полезно, когда напрямую тебе говорят очень простую вещь. Украинцев очень простой ответ. А у нас нет другого выбора, кроме дальше воевать, потому что оккупация – это чистая оккупация с террором, с насилием и со всем прочим. И мы понимаем, что только один способ остается. Мы там и не хотим, и хотели бы мира и так далее, но просто возможности для этого особой нет. В этом плане, кстати, даже если Запад будет оказывать давление на Зеленского, я не думаю, что он сразу скажет: мы перестанем. И такое лично я с трудом представляю, не очень хорошо разбираюсь, но мне кажется, давление гражданского общества украинского на Зеленского, да, на Залужного, оно тоже тут очень значимый и важный фактор, который не факт, что западные политики понимают и оценивают. А им хочется напомнить, да, про их оценки марта, февраля 2022 года и марта, 3 дня до падения Киева, никаких шансов нет и так далее.
Сереж, но с другой стороны, мы помним их оценки спустя там полгода после вторжения. Завтра украинский флаг будет над Симферополем. Это тоже не случилось. Я скажу так, я тоже, ну вот, я вот два раза за этот год был в Украине. И, ну, определенный сдвиг, вот в мае первый раз, второй вот в начале октября, в сентябре. И, ну, я бы так сказал, определенные сдвиги уже вот между маем и сентябрем я видел. Значительно больше было, ну, скажем так, какого-то оптимизма, надежд на ход контрнаступления в мае, чем это уже было в сентябре. В сентябре разговоры, в том числе и с моими там друзьями-дипломатами, там, кстати, сегодня у значительной части, ну, как минимум, западных стран очень профессиональные послы и очень профессиональные посольские коллективы. Вот. Анализ был значительно более сдержанный. Я прекрасно понимаю про общественное мнение. Я прекрасно понимаю, достаточно просто поехать в любой украинский город, я сделал. Вот в любой украинский город вы приезжаете, вот и едете там, смотрите, идите на ближайшее кладбище. И вот там целый участок будет. Ну, в зависимости от размера города, он просто будет разный. Похороненных, погибших, тех, кто воевал на фронтах с Россией. Когда они находят тело, делают могилу памяти. То есть там стоит, скажем, крест, там стоит портрет, такой как мемориал. А, конечно, это помнят. Я, честно сказать, тоже, Тань, я не увидел проблемы в статье Залужного. А, на мой взгляд, я не военный, мой военный опыт сводится к 3 годам, так сказать, в советской армии. Но я не военный эксперт, но я достаточно степенно знаю мы все историю, чтобы понять. Да, сама по себе позиционная война ничего плохого, ну, любая война несет плохое, но ничего катастрофического не несет, не означает поражение. Это время, так сказать, когда вы можете, кстати, заняться, ну, там, боевой подготовкой тех частей, которые в тылу находятся, вы можете заняться там, перевооружением и так далее и тому подобное. Напомню, что позиционная война во время Первой мировой войны, продолжалась окопная война 2 года, и потом что? Держава Антанты выиграли. Но проблема то, что сопровождает эту статью вокруг, слишком, то есть то, что Залужный говорит, это, наверное, правильно. Но то, что вокруг этого сразу забилась пена, вот это вот давайте сейчас, типа, мир, меня это беспокоит. Я очень боюсь, что это отражение того, что происходит за кулисами. Да, Зеленский-то может не согласиться, но тогда мы можем ожидать, в том числе, к сожалению, и от ряда европейских стран, той же Германии. Хорошо, тогда вы не получите вооружение.
Подожди, нюанс, он кажется мне важным. 2022 год Запад встретил не так, как и отреагировал, не как 2014. И полномасштабное вторжение вызвало совершенно другую реакцию, нежели аннексия, оккупация Крыма. И в этом плане общественное мнение также есть и на Западе. И оно тоже будет иметь свою какую-то роль. Да, усталость остается, но тем не менее. И вот это вот понимание, что это вопрос общей безопасности, это не только там какой-то там где-то полуостров, какой непонятный. Нет, оно вот здесь, вот оно очень рядом. Мне кажется, все еще остается фактором. Возможно, уже не таким мощным, но тем не менее. И вот это вот консолидированная резкая реакция неприятия, мне кажется, все же определяет общее движение Запада в поддержке Украины.
Твои бы слова, да богу, уши. Я что же, я за целиком. Но, понимаете, на этом фоне мы имеем новый кризис на Ближнем Востоке, войну Израиля с Хамас. Мы имеем чудовищное, очень сильное обострение внутриполитическое в целом в ряде, например, европейских стран. Мы наблюдаем сейчас в Великобритании, которая, кстати, была важнейшим союзником Украины до последнего времени. Мы наблюдаем назревающий мощнейший политический кризис вокруг предстоящих 11 ноября демонстраций. И вот сегодня утром я читал статью главного редактора The Spectator Фрейзера Нельсона, журнал «Консервативный», который написал, мне было интересно прочитать то, что я чувствовал за последнюю где-то неделю. Возможно, так сказать, назревает раскол в консервативной нынешней правящей партии Великобритании по поводу как раз, ну, спровоцированной вот этим вот, вот этой вот волной прохамасовских демонстраций, но на самом деле речь идет о том, куда дальше идет Великобритания. Как интегрировать вот, общество, в котором, ну, сегодня там целый блок фактически людей, которые враждебны стране. И вот они сегодня выступают на улице. Это то, что мы видим, это, кстати, другое опасное развитие. То, что мы видим сегодня в целом ряде западных столиц, это де-факто, ну, если хотите, я драматизирую немножко, конечно, это репетиция будущей революции, в которой два союзника, радикальные левые силы и радикальные исламисты, пытаются изменить ход жизни в Европе и на Западе вообще. Это, если угодно, какой-то там 1905 год, вот так скажем. И на этом фоне, конечно, к сожалению, я боюсь, внимание от Украины будет уходить в сторону того, что происходит, что называется, ближе к дому. И в этом смысле момент для Украины опасный. Я надеюсь, что все будет так, как ты считаешь. Я надеюсь, что лидеры, ну, прежде всего, стран НАТО в данной ситуации, глобального Запада, поймут, что это экзистенциальный вопрос для всех. Если вы сегодня сделаете ошибку, то за эту ошибку вы заплатите дальше там втройне. Но, увы, на Западе сегодня Черчилля и Деголя маловато.
Сереж, как тебе консолидация левых и исламистов?
Я думаю все-таки, что это вот в данный момент это кажется очень острой проблемой, но я, честно говоря, не думаю, что есть какие-то серьезные политические риски, ну вот серьезного какого-то объединения, да, потому что, мало того, я думаю, после поражения Хамас, но оно неизбежно именно военное, это все несколько спадет. Это острая реакция на конкретную войну. Я думаю, что политического будущего большого за союзом скорее нет. Мало того, я думаю, как раз скорее речь пойдет о расколе внутри левого движения.
Интересная идея.
Потому что, ну, я не уверен, что там все, как, в общем, настолько в восторге от Хамас и от их действий глобально. Там наверняка, это, кстати, еще одна из характеристик левого движения, которое любит всегда дробиться по разным поводам и ругаться между собой. Я думаю, что это тоже будет повод, что и как делать. Поэтому именно больших перспектив не вижу. Вопрос, кстати, довольно важный другой, скорее, о том, может ли быть раскол вот в радикально такой исламской части. Угу. Тем более, но с другой стороны, мы наблюдаем довольно интересную реакцию. Это, наверное, очень плохое слово, слово интересное, но реакцию исламских стран.
Любопытную.
Да. На, да, конфликт. Там есть позиция Саудовской Аравии, да, есть Объединенные Арабские Эмираты, есть Катар немножко другой совсем, есть Иран, который, наверное, очень хотел быть таким лидером, да, и главным, и что-то как-то не очень выходит.
Ну, смотрите, Иран не арабская страна, во-первых.
Да, но, ну, я имею, да, в виду регион. Да.
Ну, да, саудовцы... По понятным причинам очень, то, что вступил я, наверное, в свою любимую, так сказать, роль бывшего арабиста. Вот. Нет, понятно, что саудовцы, они вообще на самом деле не очень любят, ну, де-факто, братьев-мусульман, ну, что есть, что такое есть Хамас, это палестинская инкарнация братьев-мусульман. Катар – другое. Катар – один из тех, кто финансирует все это, спонсоров газа, к сожалению, как и Турция. Но ты очень правильно упомянул Иран. Надо понимать одну вещь. Когда мы говорим о войнах Хамас с Израилем, это, ну, да, фактически это так, в том смысле, что это то, что мы наблюдаем. Но реально, конечно, это война Ирана за превосходство на Ближнем Востоке. Иран – это фактор в жизни Хамас очень большой, без иранцев сегодня Хамасу было бы тяжеловато. И я думаю, что вот это нападение 7 октября – это война Ирана против Израиля, направленная на пока что успешно реализовавшую главную задачу этого нападения, а именно приостановку, как минимум, саудовско-израильских переговоров о нормализации отношений. Дело в том, что после нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем, что, я думаю, мы все увидим при нашей жизни, де-факто Иран останется революционной страной исламской, мусульманской, знаете, хотите в изоляции, не будем называть, что также шиитская страна, в отличие от остальных стран региона, кроме Ирака. И они очень не хотят оказаться в этой ситуации. И они сделают все для того, чтобы любая нормализация была сорвана. Несомненно, иранские деньги, вот у меня никаких сомнений, есть в том числе и в шиитских мечетях там, Северного Лондона, и поступают в левые движения в той же Великобритании. Джереми Корбин, извините, долгое время был обозревателем иранского пресс-ТВ, не забывайте об этом. Вот. Так что здесь есть фактор внешний, я не конспиролог, но он, конечно, точно есть. Сереж, я сегодня, видимо, выступаю в роли главного пессимиста в этой студии.
Придется, вот. Хотя, как бы автор фразы будет хуже у нас Сергей Смирнов, да. Но, видимо, приставка вы даже не представляете сегодня от Константина Эгерта.
Да.
Насколько будет хуже? То есть вот прям совсем катастрофа.
Я боюсь, что это будет долгий процесс, но важно вот что. Как вот это вот буквально один месяц, как он вскрыл массу проблем в странах, прежде всего, Западной Европы, частично Соединенных Штатов. Соединенных Штатов немножко другая история. В Соединенных Штатах это скорее там, вопрос, может, там, университетских кампусов, чем все-таки такого массового присутствия абсолютно радикальных и враждебных там, исламистских элементов. Они есть, конечно, в Америке, но мне кажется, что значительно более видно это в таких странах, как Великобритания, Франция, где реально существует фактически гетто, где нету контроля государств и общества над ситуацией. Это важнейший момент. По поводу левых. Пока что, тут есть хорошая, интересная параллель. Пока что какая-то часть левых движений, которые сегодня объединяются под вот этим куполом, поддержки палестинцев. Они надеются, ведь потому что это люди с определенной идеологией, которая, вырастала последние там, 50 лет. Вот там, условно говоря, если раньше у вас были угнетенные рабочие, теперь рабочего класса нет, или он, наоборот, даже довольно мирно-классный, консервативный, неугнетенный, да, значит, у вас теперь вот угнетенные колониальные народы, угнетенные религии, типа ислама и так далее. Это революционная сила новая. Они надеются, я уверен, что многие надеются, я очень много читаю, кстати, левых ресурсов, я знаком с кем из этих людей, я за этим очень внимательно слежу. Это действительно, на мой взгляд, какие-то люди надеются, что вот это будет новый, двойной такой революционный авангард, который сдвинет, который произведет переворот Запада. Кстати, не завтра, но в целом идея такая. И через захват институтов, через проникновение в медиа, через проникновение в университетскую среду это происходит. И единственное, что вот эти вот особенно такие вот светские левые не понимают, они не читали плохо историю Иранской революции. Что случилось с Иранской коммунистической партией Туде, поддерживавшейся советами, буквально за полтора года после прихода к власти имама Хомейни? На каких, тутовых деревьях они были развешаны по всей территории Ирана? Кто не успел убежать через границу в СССР? Одного я такого увидел с забитыми почками, который переводил потом в иранском посольстве. Приезжали, когда еще в «Известиях» работал, жаловались на какую-то мою статью про Иран. Несчастный, запуганный человечек, который был бывший коммунист, который переводил вот этим, эмиссаром МУЛ, переводил их моему главному редактору тогдашнему. Это хороший урок для этих вот людей. Что будет, если они будут продвигать вот эту идею, мы вместе с революционным исламом тут наведем порядок. Вот, но эта угроза 100% есть. А нарратива этому, к сожалению, пока я не вижу нормального светского, как раньше было, социал-демократического ответа на вот эту угрозу. Я пока не вижу и в Европе, чтобы консерваторы выходили из гетто, давайте понизим налоги. Но не в этом только консерватизм заключается, если честно сказать. Да? И много интересного происходит. Ну, посмотрим. Мне кажется, мы находимся в периоде, когда и правые будут меняться в Европе. Смотрите на происходящее в Германии. Де-факто крах традиционных правых партий, подъем альтернативы.
Альтернативы теперь там у них уже конкуренты.
У них два крыла, совершенно верно.
Да.
Вот. И посмотрите, что происходит в Испании, где Педро Санчес вчера поставил, на мой взгляд, нормальное отношение к левым под угрозу тем, что он дал амнистию каталонским сепаратистам и только ради того, чтобы сохранить власть, вовлекает их, назад в политику. много интересного будет, но я бы вот сказал, что вот это вот, возможно, все это прекратится. И, возможно, потом будет какой-то кризис, я не знаю, где, там, в Западной Сахаре, и все забудут про Ближний Восток на какое-то время. Но это нам показало в какой-то момент, ну, как подняли этот занавес, и мы посмотрели, что происходит. Потом занавес опустили, надо помнить, что мы видели.
Мы сейчас с вами довольно подробно поговорили про войны. На самом деле, я думаю, что их можно в итоге объединить в некую глобальную картину, потому что это так или иначе показывает ситуацию, в которой оказался Запад. Потому что...
А как Путин-то рад?
Да. И давайте, да. Давайте теперь про Россию. А что все это значит для России? Для того, как может развиваться ситуация? И что происходит внутри самой России, потому что мы как-то очень много следим за войнами, но вообще внутри России тоже происходит много всего. Кажется, что есть такое общее место, что да, политики там никакой нет, все понятно, это ничего.
Путин умер, ты знаешь.
Путин в холодильнике, репрессии идут своим ходом, но тем не менее что-то происходит. Серёж, что бы ты выделил, на самом деле, может быть, мы что-то упускаем.
Ну, у меня-то другое соображение на этой неделе, чтобы я выделил. Я тут о своем, о плохом, об активистке. Меня очень тревожит история активиста, который жил в Грузии и оказался в СИЗО Владикавказа, да, Рафаэль Шепелев. Он поехал зачем-то на границу. Но это очень тревожно. Страна, где находится много политических эмигрантов, в том числе с уголовными делами, он был одним из них. Да, мы знаем, что на него дело возбудили вот недавно относительно, кстати, скорее всего, потому что приходили к его сыну. И вот он каким-то образом, после того, как находится в центре Тбилиси, через два дня находится в СИЗО Владикавказа. Очень много к этому вопросов. Это реально довольно тревожно. Потому что параллельно мы узнаем историю активиста, кстати, левого блока организации Льва Скорякина, которого вывезли, он рассказал подробности, как его вывезли из Кыргызстана. И меня, кстати, эти подробности удивили. Я сейчас попробую объяснить, чем. То, что его били в аэропорту, но причем даже сам он говорит, не очень сильно, меня скорее не удивило. Меня поразило, что за ним отправили, во-первых, несколько сотрудников ФСБ в Бишкек, но даже полицейских из отдела полиции Таганская. Вот они за ним приехали в Бишкек, его задержали, насильно купили билет, насильно посадили в самолет, и ничего не происходит. Можно, в принципе, чтобы ментов прилетело в любую страну, так, по крайней мере, это выглядит.
Да.
И вывезли человека с уголовным делом. Это, кстати, если говорить о... Я просто объясню, почему, в том числе в контексте Запада.
Напомни, то есть они его где-то еще захватили на улице или?
Да, просто буквально. Ну, я думаю, с помощью своих коллег из Кыргызстана.
Да, вот я хочу сказать, что это не.
Да, но имеется в виду, что да, он там сидел, он был уже задержан. Но сам факт, у него есть документы, его нельзя вывозить, по идее, ничего не останавливает. Ну, то есть ничего не останавливает. Можно схватить на улице, запихнуть, потребовать его экстрадиции. Потом за ним прилететь, приехать, оформить документы, забрать его из СИЗО и отправить его в московское СИЗО. Это очень важно, просто что про Грузию, что про Кыргызстан. Ну реально же много людей у нас находятся в такой ситуации. Почему, кстати, Кыргызстан еще тут тоже важен, и Казахстан? Там находятся люди без загранпаспортов и без документов. И это, кстати говоря...
Которые они теперь не могут получить, даже если не они могут получить. Зайдут в российское консульство.
Есть какие-то подвижки, но они очень медленные. Там Германия как-то помогает. Но мне кажется, это тоже вопрос абсолютно гуманитарный. Но людей преследуют за высказывание, за выступление против войны, и они в тупиковой ситуации. И не очень понятно, как это сдвигать. Мне кажется, это тоже такой вопрос. Потому что кто-то сочувствует, да, надо что-то делать, но бюрократия западная, она же очень... Долго все это делает и крутится, да?
Я не хочу, чтобы это было как минутка саморекламы, но в сентябре я интервьюировал министра иностранных дел Кыргызстана, который приезжал в Берлин для своей программы в тренде на YouTube-канале Deutsche Welle. Можете, кстати, это интервью посмотреть. Оно очень-очень такое...
Показательное.
Показательное, да, оно почти все вошло. Мы записывали, может быть, 31 минуту, в хронометраж 26. То есть практически все, что нужно было увидеть, там есть. Это очень интересное интервью с точки зрения того, как человек очень ясно дает понять позицию, не давая ее понять, не называя вещи с именами. Но абсолютно понятно, какова позиция сегодняшнего руководства Кыргызстана в отношении Украины. Ой, мы не знаем, что там происходит, ой, мы вообще за мир.
Знаешь, МВД Грузии тоже сказали, а он сам сел в такси и уехал.
Ехал, да.
Да, мы ничего тут, не можем
тут,
сделать.
Тут, кстати, вопрос. Я, кстати, не то, чтобы я не стал бы сразу не доверять сходу МВД Грузии, потому что я боюсь, мы подробности узнаем, когда к нему придет адвокат, но мне кажется, я же не знаю, но, возможно, его каким-то образом выманили
на то границу.
Ли на какую-то встречу, то ли на что-то еще, то ли с кем-то поговорить. Ну, то есть, скорее, стилистически так, если бы его вывозили в багажнике, скорее, мне кажется, не было бы такого аккуратного комментария от МВД Грузии. Они, скорее, мне кажется, хоть что-то знают о ситуации. Но выманили. Это, к сожалению, классическая история спецслужб.
Конечно.
Советских, нет, хочется сказать.
Конечно, к сожалению, история... который происходит в Грузии, тоже это понятно. Де-факто мы имеем страну, которой руководит один человек, личное состояние которого, кажется, в два раза превышает государственный бюджет Грузии.
И которое личное состояние вполне себе связано с
успешным... Да, и его личное состояние заработано не торговлей бананами в Боливии, да, а, так сказать, конкретно ясно, с чем это связано и с кем это даже конкретно связано. И это создает проблемы, об этом, в общем, вполне открыто говорят в Тбилиси. И ясно, конечно, что в этой ситуации ослабление институтов в том числе, ну, извините, что происходит с бывшим президентом Саакашвили, не будем забывать, который уже его открыто, ну, в группе, смотрите, грузинские там средства массовой, даже там, как бы все говорят, де-факто это личный узник Путина на сегодняшний день, судя по всему, какие-то условия привязаны именно к Саакашвили. Это, да, Сережа, то, что ты рассказал, это очень тревожно. Я, кстати, пропустил историю про как раз именно про Грузию, про Кыргызстан, я, так сказать,
да,
слышал.
Да-да, вот на этой неделе, да. Очень тревожно. И у него статья там про терроризм у этого арестованного.
Ну, это
в
значит,
России.
Да.
Это значит огромный срок, скорее всего,
да.
В СИЗО. То есть, а он жил с 2021 года в Грузии, то есть даже до войны уехал. И, кстати, еще одна деталь, он активно выходил на улицу, в том числе с поддержкой Саакашвили. Это еще один из факторов. Вроде, да, россиянин выходил в пикеты, и тут много, тревожная ситуация. И учитывая, что сотни людей в Грузии до сих пор, я очень аккуратно говорю сотни, возможно, и больше.
Больше, да.
Ситуация может быть даже... У некоторых же там какая проблема? У некоторых может и не быть прямого уголовного дела, пока они не заехали в Россию. Они заезжают в Россию, это уголовное дело...
Возникает на 30 за 3 секунды, да.
Довольно быстро.
Да, интересно, что это произошло как раз в дни, когда Грузия получила статус кандидата.
Да,
это в тот же день.
Это в тот же день произошло. И это как раз вопрос, типа, я понимаю, как работает европейская бюрократия, и решение это принимается не день в день, понятно, да?
Ну, да.
Но просто совпадение поразительное, и хочется спросить, ребят, вот, ну вот, все понятно про то, что Грузия все-таки каким-то образом стремится к евроинтеграции, но вы-то со своей стороны, евросоюзной, следите за тем, что внутри Грузии происходит, или как, или что?
Мое понимание такое, следят, я много говорю на эту тему с, так сказать, там, моими знакомыми в ЕС и так далее. Мое понимание такое, что решение дать кандидатский статус Грузии, это... результат дискуссий, это не то, что вот на раз это сделали, в отношении Молдовы и Украины открытие переговоров. Ну, мы понимаем, переговоры, вон с Турцией переговоры 30 лет идут. Вот. Переговоры сами по себе не гарантия вступления, даже близко, скорого, по крайней мере. Но с Грузией дискуссия была именно из-за того, что считается, так сказать, там откат в сфере демократических институтов, там прав и свобод и так далее, и тому подобное. Ну, то есть, грубо говоря, эффект Иванишвили, называем так. Но решение, как я понимаю, мое понимание, я могу ошибаться, но решение принято именно для того, чтобы... была ясная перспектива для тех, кто хочет все-таки Грузию, ну, вернуть на какой-то, так сказать, путь там евроатлантической интеграции. И чтобы было ясно, потому что если этой перспективы не будет, тогда, ну а что так скажут, ребят, ну вас и так кинули через бедро, смотрите. Тогда надо вот решать вопросы по-новому. Вот, ну, буквально, когда это было, недели три назад, месяц, может быть. Премьер-министр Гарибашвили объявил о том, что для граждан Китая в Грузии вводится безвизовый режим на 30 дней, и любой китаец может въехать без визы. Причем это не было взаимное решение. грузинские граждане не могут пока что, по крайней мере, безвизово въезжать в Китай. Кстати, по-моему, единственная страна, которая имеет на это право среди постсоветских, там, скажем так, стран, это Армения. Если я правильно помню, могу ошибаться, может, еще кто-то, армяне могут въехать без визы в Китай. Грузины нет. Значит, и как это было все оформлено? Вот там гигантские экономические возможности от сотрудничества с Китаем, инвестиции, фигиции, туда-сюда. Это все, ну, ребята, сори, сегодня уже мы все знаем, как какие-то инвестиции работают. Пойдите, спросите, так сказать, глубоко поддерживаемых, так сказать, граждан Шри-Ланки, что такое китайские инвестиции в страну, когда тебя просто берут, продают полстраны, включая твой главный порт, а тебе ты ничего сделать не можешь. А ручки-то вот они, как в анекдоте. Поэтому, причем именно вот в том числе и в сексуальном смысле. Так вот, это, я надеюсь, все-таки не произойдет там, ни в Грузии, ни в других странах, так сказать, нам близких и любимых. Но тренд-то понятен. Вот когда вы говорите безвизовый режим для китайцев и будет много денег, это очень плохой признак.
Возвращаясь к внутрироссийским делам, есть еще два сюжета, которые позвал международник, терпи. Да. Я да. Как бы знал,
такое на старое что советское это... название, Костя Эгер, журналист международник. Да, да, международная панорама.
У нас недавно Люси Грин в эфире сказала, ну и кто смотрит канал ОРТ, и все такие, Люси, не пались, никто не должен знать, сколько нам лет, что мы до сих пор называем этот канал ОРТ. Вот, так вот, журналист международник.
Я еще помню, извините, ЦТ, центральное да. телевидение.
По поводу внутрироссийских сюжетов, которые, как мне кажется, имеют потенциал для развития, не знаю, Сереж, как ты это видишь или нет, история с родственниками мобилизованных. Может быть, мы как-то чуть перегружаем эти выступления, проявления, или нет? Ты вот верни, пожалуйста, в реальность, потому что часто хочется вот выдать желаемое за действительное.
Да-да, и вообще, кстати, мне кажется, мы последние полтора года постоянно выдаем желаемое за действительное, буквально каждый месяц. Это, мне кажется, большая проблема наша, общая. Постоянно поиск чего-то хорошего на фоне вот этого всего ада. И вот все ты смотришь лучше. И в этом отношении жены мобилизованных, я думаю, надо адекватно оценивать. Мне кажется, что касается жен мобилизованных, у нас слишком завышенные ожидания к этим людям. При этом эта история надолго может быть. Но насколько будет идти война? Потому что мы, между тем, не очень замечали их прошлых попыток протеста. Почему мы не замечали? Ну, потому что они не медийные. Нет, они, во-первых, не в Москве, они не медийные. Я помню, месяц назад мне скинули, это важно, как я заметил. Я бы тоже, наверное, не заметил. А вы, говорит, посмотрите, пожалуйста, прямой эфир, не в Инстаграме, где он там проводит, во ВКонтакте, губернатора Белгородской области Гладкова, ну, который рассказывает о событиях в регионе, может быть, 2 месяца назад. Там, по-моему, это местный телеграм-канал «Пепел» обратил на это внимание.
И «Алмаз».
Да, но...
Хороший, кстати, телеграм-канал.
Половина вопросов губернатору из там тысячи вопросов, ну, которые, да, там можно написать, больше половины было про судьбу мобилизованных. И его непрерывно об этом спрашивали.
А что он отвечает?
Но он-то ничего ответить не может. Важно другое, что эти вопросы сыпятся к нему. Как и каким образом? Там кто-то местный, а кто-то был не местный. То есть скоординированные действия и попытка достучаться... Они начали еще несколько месяцев назад, просто мы этого не очень замечали. Ну где-то, да, правда же, но кто смотрит ВКонтакт губернатора Гладкова? И сейчас новое внимание приковано после того, как они реально вышли в Москве, несколько буквально жен с пикетами 7 ноября, с плакатами, и это стало, конечно, более медийным. То есть это все идет несколько месяцев, и я, кстати, думаю, что власти получше нас это все понимают и следят за этим. Потому что у них-то система мониторинга получше нас. Это мы там сидим в условных фейсбуках, в твиттерах и сильно далеко за их рамки не выходим, да, в Одноклассники и в ВКонтакте. Но это, кстати, проблема, между прочим, определенная.
А, кстати, вообще, да. Соцсети те дают совершенно другой.
Да.
Я недавно реактивировал свой... аккаунт в Одноклассниках, который я заходил с 2008 года, да.
Костя, беги оттуда.
Да, но я посмотрел, это очень интересно. Это другой мир.
Так вот. И мы
я не говорю, что это реальный мир, но это да. другой виртуальный
да,
мир.
Да.
И они, мне кажется, за этим внимательно следят. А проблема, что эти люди, их достаточно. недовольство их нарастает. У них же был взрыв после комментария Картополова о том, что они все до конца СВО. Там был форменный взрыв внутри. Да вы издеваетесь, да вы что делаете? Что значит навсегда? Что значит, да, СВО, ну то есть там люди разные, да, кто-то продолжает. Там же другая немножко категория, социальная группа, конечно, чем к которой мы соприкасаемся. Но там внутри тоже разные мнения. Не надо думать, что все эти люди одинаково настроены. Там кто-то, я уверен сейчас, что сделать, пытаются сделать власть. Они же готовят на 19 ноября всероссийскую акцию во всех регионах. Но я почти уверен, что власти сейчас максимум усилий приложат, чтобы этого все было, во-первых, мягко, коллективной акции большой не было, попытаются их расколоть внутри, с кем-то договориться, с кем-то объявить, что это все либералы раскручивают и так далее, расколоть их украинцы внутри, украинцы, ЦИПСО, вот эти все вещи. Но эти люди, есть, их достаточно, и недовольство их будет нарастать, и не надо надеяться, что 19-го вот ничего не получится, я думаю, ничего какого-то очень большой акции не будет, это мой прогноз. Но эти люди никуда не денутся, а мы, я боюсь, знаете как, сейчас последим, 19-го ничего не будет, и опять выключим внимание.
Ну а что ты вот предлагал бы сделать для того, чтобы эти люди оставались хотя бы в центре внимания?
Не-не, во-первых, за ними надо продолжать следить, за их акциями, за тем, что они говорят, что они делают, потому что это важный фактор внутренней политики. Мало того, я почти уверен, что Кремль это оценивает более серьезно. Они уже выпустили своих Z-блогеров, успокаивать.
Да, но при этом, извини, эти Z-блогеры, например, так называемый военкор Сладков, а вслед за ним, прости господи, Анастасия Кашеварова, я прошу прощения, что оскорбляю ваш слух этими именами, они вполне себе пишут, типа, ребята, вы правда думаете, что будет какая-то ротация? Нет, никого не отпустят. Нет, нет возможности поменять людей. Они продвигают эту тему, все равно.
Смотри, они продвигают эту тему, но при этом каждый из них оговаривается, что это несправедливо. В России это важная штука. Даже сами власти понимают, что с этими мобилизованными они поступают несправедливо. Ну давайте честно. Это довольно существенный фактор. Мы же не честны с ними. Ну давайте честно. Этим людям просто не повезло глобально.
Ну они попали, да. Просто попали.
И это не очень справедливо.
Попали за деньги, прямо скажем.
А мобилизованные нет.
Скорее нет, когда их набрали. Там же основные протесты именно мобилизованных, не контрактников. Да.
А можно я задам один вопрос?
Да, там, у нас программа, где все друг другу задают вопросы.
Вот мне очень интересно, Сергей, ты следишь за этим. А потом, вот, может, ты, Таня, как бы наблюдал. Я вот совсем не понимаю. Помните, когда были вот эти антисемитские выходки в Дагестане, и захват аэропорта и так далее. Помните, все стали удивляться, что Z-блогеры все пошли, кто в лес, кто под дрова, там не было единой линии как бы в том, что они говорили. Мне интересно, ты за этим, очевидно, больше следишь. Вот можно объяснить, вот мы говорим, ну, Z-блогеры, а вроде как это единая вообще как партия. Да? Другие говорят, о, нет, там каждый работает своего там спонсора и так далее, это отражает какие-то там разногласия между, как раньше говорили еще в древнюю
эпоху, башнями
Кремля. Да, но это тоже признак возраста определенного. Вот, ты понимаешь, вот это как я говорю про ЦТ. Вот, вопрос. Вот эти, вот действительно, что они отражают что-то или мы что-то придумываем?
Не-не, я уверен, что они отражают. Другое дело, что мы можем преувеличивать их влияние и значение, как мы видим, например, у Стрелкова Гиркина. Угу. Да, у него 700 тысяч подписчиков, а в реальности в суд не приходит никто практически. Да, но эти люди отражают. И, кстати, по поводу позиции внутри и по мобилизованным, она, конечно, неоднородная. Потому что именно эти же люди говорили о необходимости второй волны мобилизации, но не для того, чтобы там взять Киев, а чтобы поменять первых людей. И это была довольно популярная позиция. Месяца 3-4 назад это была одна из главных тем и внутренней дискуссии. Там есть разные люди, и я думаю, что значительная часть этих людей, ну, относительно искренние, они обязательно на кого-то работают. Они получают популярность. Это как те люди, которые начали поддерживать Пригожина и набрали большой популярности. Почему? Потому что Пригожин говорит правду, и мы будем за ним говорить правду. Там, в общем, говорю, там довольно разные люди с разной позиции. Там такие дискуссии есть безумные, если уж погружать. Знаете, сейчас главная дискуссия внутри этой среды, как ни странно, буквально практически про феминизм и про аборты. парадоксальным образом.
Да, да, да.
Там никогда
не знаешь, что расколет это сообщество Z-патриотов. Да. То есть, например, у них есть несколько триггеров. Рамзан Кадыров.
Рамзан Кадыров,
Боже, как это их разрывает на кусочки. Потом, значит, понимание народного единства и вот это вот все там, титульные нации, не титульные нации, кто там в России главный, тоже, кто в лес, кто под дрова. Неожиданно по поводу абортов, значит, разругались. В чем они более или менее солидарны, это в том, что начальство военное врет Путину. Вот, значит, врут, отчеты придумывают, а на местах ничего нет, а вот они, значит, свои победные реляции все время публикуют, распространяют, генштаб, значит, в розовых очках, а вот мы-то вам расскажем
товарищ
на самом
Сталин
деле
вас обманывает.
Именно так. Mm-hmm. Вот.
Да, но я к тому, что вот это сообщество, оно большое, а жены мобилизованных, они не совсем внутри, но, безусловно, часть, они же, извините, их мужья воюют. И позиция там, тоже не надо думать, что они там либо все за войну, либо все против войны. Значительная часть, конечно, типа, война хорошо, но только бы быстрее наших мужей вернули. Другие там говорят, а мы с самого начала были против, но мужья попали, они пошли. Но тоже надо же понимать, что, ну, государство призвало, дало повестку, есть такой тип людей, ну а что я могу сделать? Это, кстати, была одна из позиций. Те, кто ушел на войну, нам она может не нравиться, ну что ж ты пошел воевать, да, там, с государством. Но это вообще такой не тип осуждаемый общественного поведения. Ну, дали повестку, ну пошел, да. Что я должен нарушать закон?
Ну, кстати, что чаще это всего, в первую очередь, предъявляют родственникам мобилизованных, это то, что они не выступают против войны.
Мне кажется, тут не надо прямолинейно к этому всему подходить, как нам хочется, вот со своей позиции Фейсбука, Твиттера и прочего. Ну,
со своей
шире.
Позиции людей, которые были вынуждены уехать из России из-за антивоенной позиции.
Да, это, да, но
это
если...
не Фейсбук-трибунал.
Подожди. С одной стороны, да, но с другой стороны, если говорить глобально, ну давайте смотреть на любую агрессивную войну, и каким образом можно влиять именно сейчас. Вот эти жены мобилизованных, в принципе, это же классический сценарий недовольства внутри страны со стороны лояльной группы. Не надо от них ждать, что они моментально займут позицию, которая нам близка и удобна. Это фактор. Я, кстати,
условно,
думаю...
Условно, можно, прости, что я тебя перебиваю, можно вспомнить историю с повышением пенсионного возраста, когда обманутыми почувствовали себя все, и в том числе лояльные люди. И это было недовольство.
В том числе. Я, кстати, думаю, когда Путин принимал решение, нужна ли вторая волна мобилизации, а я не сомневаюсь, что у него было два варианта, два сценария. Ну, он смотрел, конечно, что и как. Это не было главным фактором. Но, кажется, власти не очень хотели расширять вот эту довольно узкую группу вроде как лояльных людей, но недовольство которых станет резким, потому что раз мы в два раза расширим потенциально эту группу родных, родственников и всех прочих, мы и так видим, что они чем-то, знаете ли, у нас недовольны, мы там отслеживаем все эти ВКонтактики и образование Telegram, WhatsApp сообществ. А тут нам еще в два раза увеличить, причем новые люди, они были бы чуть больше недовольны, потому что забрали-то, они вычерпали самых лояльных, самых таких нешумных,
готовых, да.
Первой волной. Так что, возможно, это было
но
тоже...
официального объявления о... Вот как это было в прошлом году, до так называемых выборов, хотел сказать, так называемого Путина, который, как известно, в холодильнике, видимо, не будет все. Потому что вот этого никаких фанфар они не хотят точно, потому что будет еще один рывок через границу.
Не-не, сомнений лично у меня абсолютно нет, что принято политическое решение до выборов ничего не проводить, но в том числе они не хотят расширять число недовольных. Мы локализуем вот эту группу, этих мобилизованных, мы умеем работать с такими группами, но они же действительно умеют раскалывать, встречаться, кого-то куда-то назначить, кому-то что-то пообещать.
Денег дать там.
Правда же? Ну это же абсолютно типичное кремлевское поведение, они вот это им умеют действительно очень хорошо. Объявить, что это украинцы и всех прочих, внутри расколоть. Но в целом это для них фактор. Это для них фактор, посмотрим. Может быть, мы как фактор это тоже переоцениваем, но просто эта группа, это классический пример людей внутри лояльной среды, которые могут влиять на внутреннюю позицию. Ну, попробуй их объявить, в принципе, всех либералами и наймитами Украины или Запада. Это довольно сложная штука, которую все-таки просто даже лояльная аудитория не очень поверит, аудитория Соловьева. Посмотрим, что они будут делать дальше, потому что мужей это не вернут. Мужей это не вернут. Это же тоже понятно. Ну, конечно, у части будет разочарование, а некоторые станут еще более ожесточенней.
А можно вот задать, сколько ты следишь? Вот я прям признаюсь, вот такие детали, я, например, не знаю, мне было бы интересно. Хорошо, а вот если мобилизованный погибает, вот, значит, так сказать, возвращают тело, если оно есть, там, наверное, проводят какие-то похороны и так далее, а вот в отличие от контрактника, семья что-то получает?
Да-да, получают. Там очень хорошие выплаты в целом есть, безусловно, получают. Но все-таки контрактник и мобилизованный отличаются даже психологически. Контрактник понимает, на что он шел, а мобилизованному прислали повестку, он такой, ну что, поеду. То есть там фактор денег играет немного иначе. Хотя они старались под мобилизованных забрать примерно ту категорию, которую забирали в контрактнике. Поэтому поменьше Москвы, побольше регионов.
Москвы вообще деревень. Мало практически, я так понимаю, да?
Все равно есть. На самом деле Москва-то большая, население большое. Вышли, кстати, жены москвичей, что довольно важно. Потому что процентом соотношения их, наверное, меньше всех по стране. Но они оказались более организованы и больше понимают медийный эффект.
Да, что, кстати, лишний раз, я так понимаю, ну ты за этим следишь намного лучше, подтверждает то, что вот то, что они никогда не трогали, в общем, старались меньше трогать, сформулируем так, вот города-миллионники, так называемые, это было правильно, потому что как только ты касаешься этих людей, у них другое
отношение,
понимание.
Больше социальных связей,
да.
Больше понимания медийности.
Медийности, да.
То есть это довольно важный фактор. Так что я думаю, если это все будет, мы увидим и там разочарование в этой акции, все начнут махать рукой и так далее. Я бы не стал, во-первых, слишком много надежд возлагать на эту акцию. Но фактор, пока идет война и пока идут военные действия, они будут, и я думаю, мы о них еще услышим. И, возможно, эта категория будет расширяться, потому что многие родственники сидят такие, а что мы можем сделать? Вот раз увидели, такие, ну правильно, а что муж? Муж там уже год. Да, а еще воюют, а еще и погибают. Это же как бы тоже важный фактор. И тревожность нарастает. А это реально довольно лояльная группа.
А я тебе скажу, как будет развиваться все. 14 декабря, когда пройдет одновременно прямая линия Путина, и она же большая пресс-конференция Путина, тебе покажут группу жен мобилизованных.
Которые скажут спасибо вам.
Которые скажут, как они гордятся.
Безусловно, покажут и скажут. Только на тысячи жен это произведет разный эффект. Кто-то успокоится, а кто-то еще больше ожесточится, потому что это вранье, ложь, да, и все прочее. Да, там будет разное мнение внутри. Но просто с этими людьми, они, если бы это условно были либералы, не знаю, националисты, они привыкли с ними расправляться. Тут жен-то недовольна, не запихнешь по уголовным делам все-таки.
Да запихнешь.
В принципе, да, но все-таки это гораздо больше риск, если так говорить. Гораздо больший риск для них, потому что, ну, это как бы совсем по своим, по факту.
Слушай, Кость, а ты как считаешь, вот то, что впервые после начала полномасштабной войны Владимир Путин все-таки соглашается на прямую линию, это связано с тем, что он умер? Извините. Это чего? Это просто вынужденная история в предвыборной кампании или что?
Я думаю, что с одной стороны, да, было бы как-то странно это не делать накануне предвыборных кампаний, хотя я бы не стал, преувеличивать значение. Ну хорошо, ну не было этой линии, что? Хорошо, не было линии в прошлом году, что вышло, миллионы людей вышли, где линия? Покажите нам Путина,
Путина, не в холодильнике.
Да. Ну нет. Мне кажется, мы немножко живучи в этом нашем пузыре, да, вот, этих пресс-конференций и так далее, мы, мне кажется, переоцениваем значение. Это символически для очень узкого круга важно. Но мне кажется, свидетельствует о том, что он чувствует, что он сегодня в значительно более сильной позиции, чем он был в прошлом году. Он более-менее, его режим, отработал систему, ну, скажем так, обхода санкций. Никаких народных волнений там, и так далее за это время не возникло. Более того, к декабрю, возможно, он будет чувствовать, что ситуация на фронте, ну, стабилизировалась настолько, что он может говорить, ну, вот смотрите, они ничего сделать больше не могут. Они не могут отобрать у нас, там, не знаю, Запорожскую АЭС. Мы взяли под контроль, верьте мне, это... Там это уже русская земля, а будет еще более русская земля.
Угу.
Смысл. Я не говорю, что он будет говорить. Я думаю, что он будет стараться обходить эту тему. Ну, или только говорить о том, что все было вообще прекрасно, если бы не украинские диверсанты и ЦРУ. Но я боюсь, что это означает, что он чувствует себя более уверенным. Да, это его, ну, важный элемент, конечно, его так называемой предвыборной кампании. Мы понимаем, что это никакие не выборы. Но это еще связано с тем, что он, Путин никогда не будет делать ничего, если он не чувствует, что у него 18 перестраховок, так сказать, не лежит в этих самых в страховых полисах выписано. Я думаю, что сейчас он чувствует себя сильнее, он чувствует, или ему так докладывают, что Запад устает от Украины, что, извините, решение, если оно было принято вот действительно вот-вот, там, неделю назад, да, внимание переключилось на Ближний Восток, и Украина больше не в фокусе. Ему надо показать, что Зеленский же сказал, выборов не будет. Ну, Зеленский не нарушит Конституцию Украины. Конечно же. Сейчас им важно показать народную любовь к Путину. И потом они будут еще всем тыкать после этого марта, или когда там будет это назначение Путина в Кремль. Они будут всем, вот смотрите, этот-то сидит! А пользуется страданиями народа, засел жук, понимаешь? А наш, вон, который раз народ любит, там цветы кидают, чепчики и так далее. Это тоже для него важно, потому что он, мы же знаем это, он действительно хочет, что не просто, он понимает, что он может остаться хоть пожизненным себя назначить президентом, но он хочет, чтобы это сопровождалось народной любовью, которую ему, естественно, там изобретают. Но для этого он должен немножко поработать. Я думаю, что, к сожалению, вот я боюсь, возвращаясь к началу нашей беседы, вот эта прямая линия слэш пресс-конференция с лакеями, это, к сожалению, признак того, что он чувствует себя более уверенно, чем он чувствовался год назад.
Серёж, а ты вот это вот совмещение прямой линии, большой пресс-конференции, выступления расцениваешь как уверенность в себе или наоборот как такое, типа, надо бы что-то как-то это доказать, я, что кстати, я живу?
Я вообще не знаю, какие у них там основания в их администрации президента, которая принимала решение. Бог знает, это вообще становится как бы такой зоной абсолютно непонятной лично для меня. Я боюсь, мы все ближе, знаете, вот к этим советологам американским, которые расценивают, да, вынуждены, но я к чему? Я к тому, что, да, вот честно, если честно, откровенно сказать, да не знаю я, да, о чем это говорит. А что, честно и откровенно, да понятия не
будет
имею.
Там вот, ну, я
но
могу,
может, это не важно.
Я могу только так объяснить. В принципе, наверное, это важно для того, чтобы образ... Все-таки пресс-конференции, ну, пока вот мы на них ходили, да, когда еще были в Москве, там все-таки надо прямо сказать, есть нечто, что заранее, ну, как заранее разыграно, согласовано и так далее, там вопрос Андрея Колесникова из «Коммерсанта» условный, а это понятно. А есть вещи, которые не согласованы. Ну, я задавал вопросы Путину, мне никто не подходил и говорил, задай вот этот вопрос. И многие эти вопросы, особенно западные коллеги, задавали, а им надо давать вопросы, но неудобно. Значит, задавали неприятные для Путина. Он умел на них отвечать, естественно, он натренирован, к сожалению, там, в том числе и западными, так сказать, этими самыми людьми из там, агентства Кетчум и так далее. Он умеет. Сейчас меньше, тогда умел. Но я думаю, что сейчас вот это совмещение дает возможность, сократить неудобные вопросы. Если эти вопросы они даже дадут, наверное, они дадут что-то такое, вроде бы для Путина неприятное, это будет происходить на фоне совершенно другом. На фоне вопросов «Спасибо вам, Владимир Владимирович, что вы там, что там, очередной там газопровод провели куда-нибудь там в деревню. Спасибо, что вылечили моего...» Наверняка будет что-то подобное. «Спасибо, моего мужа там вот, украинцы наверняка отрезали ноги, а их пришили в госпиталь имени Бурденко». Ну, я, условно говоря, не хочу издеваться над этим. Но вы понимаете, что будет эффект, что вот Путин... Ну, и какие-то шавки подтягивают вот здесь. Посмотрите, они не просто шавки в аудитории среди вот этих журналистов. Никто не понимает, что такое журналист. Да? Среди народа. Вот народ... И вот этот вот, ну, дадут какому-нибудь Стиву Розенбергу из BBC задать вопрос, Владимир Владимирович, там, а как вы думаете?
Про Ближний Восток.
Про Ближний, да-да-да. Вот.
BBC в лучших традициях.
Вот, то есть, понимаете, это, я думаю, очень важная постановка. Кроме того, на мой взгляд, я не знаю, согласны со мной или нет, мог быть еще очень простой момент. Путин, который там сейчас всего боится, не хочет никогда рисковать, устал, он живет в бункере сколько лет. Он просто сказал, да не хочу я два раза. Если вам считать, что так надо с кем-то там, с какими-то там мордами журналистскими общаться, равно как и с народными мордами, тоже, что вы думаете? Совмещай, мне пофигу как. Ну, один раз я сделаю, а больше не надо. Ну, и вот тут вот бегут все эти Вайна, Шмайна, Обжимайна, там все эти там Громовы, Фигомовы. И начинают, да, как, ну, сделали.
Приходит Кириенко, говорит, ша.
Ша, да, все объединим. Вот так, да.
Да, но любопытно. Нет, меня это не то, чтобы я ожидала чего-то судьбоносного на этом мероприятии и считаю его чем-то важным, но тот фактор, который мы обсуждали перед этим, мобилизованные родственники мобилизованных, кажется, будет каким-то образом использован. Нет, мне так кажется, не знаю.
Не, ну я тоже думаю, будем. Вот пока вы обсуждали, я подумал, а может быть, у них вообще какой-нибудь другой шпионский план? К примеру, заманить побольше западных журналистов в Москву?
И всех взять заложники.
А вот вам и план. А что? Ну, серьезно. Если, кстати, быть западными журналистами в России, ну, конечно, мне кажется, надо спрашивать в том числе про Ивана Гришковича.
Да, вы только
не забывать об этом. Но это важнейшая история. Да? Вот, кстати, к вопросу о том, что мы быстро такие штуки немножко уходят. Иван Гришкович больше полугода сидит, задержанный исключительно за то, что он журналист и в качестве заложника. Просто по-другому его воспринимать нельзя.
Да.
И, к сожалению, эта история, да, немножко уходит.
Ну, она уходит, она идет, ну, как я вот...
Внутри, понятно.
Она внутри, там обсуждают, кого будут менять. Я так понимаю, что мое ощущение, что, конечно, им очень нужен Красиков, который сидит
в Германии.
Германии за убийство.
А Германия не захочет. Германия тут... ему не...
Может быть, да. Сложно. Союзники могут договориться. Но есть очень попросить. Плюс есть это задержанная в Словении пара нелегалов, плюс есть этот, который был фейковый бразилец.
Да, вот. Там еще понабрали.
Там тоже, так сказать, коллекция еще там. Есть, соответственно, там Пол Уилан. Да. Ясно одно, что, видимо, в эти обсуждения не входит ни один из российских таких известных политзеков, к сожалению. Есть политзеки, много их, ну вот больше известно, так сказать, там...
Точно не входят.
Пока, насколько
даже
я Карамурза?
Понимаю,
нет. Пока я понимаю, нет. Возможно, Володя Карамурза, потому что, во-первых, он также подан в Великобритании и почетный гражданин Канады. Возможно. Но я очень боюсь, мне очень не нравится, возвращаясь опять к теме возможных переговоров, это все следствие страха. Ой, что будет, если Путин рухнет? Ой, ядерное оружие. Ой, то, ой, сё. Это страх, который существует. Это, к сожалению, я очень с большим неудовольствием это говорю. И говорил это моим украинским друзьям. К сожалению, для очень многих, осторожно, скажем, политиков Запада, не буду говорить за все там страны, но в этой войне Россия... Точнее, что будет с Россией важнее, чем то, что будет с Украиной. И я боюсь, что вот то же самое. Да давайте не будем этих вот там русских вот этих оппозиционеров, не будем трогать. Поменяем наших. Это тоже де-факто, это часть того же мышления. Даже если мы говорим об изолированной ситуации. Понимаете, да, что я хочу сказать? Это часть вот этого... Каждый раз вокруг Путина надо ходить в тапочках. И желательно очень таких мягких и тихих.
Мне кажется, что уже... Так давно было видно, что как ты там не ходи в этих тапочках, не заглядывай ему в глаза в поисках души.
Таня, если бы ты сидела в этих всех канцеляриях, мы были бы счастливы.
Тань, проблема, боюсь, что это ты видишь, и мы со своей стороны видим, а люди там, их даже ни Гершкович не пугает, ни какие-то штуки, да. Они это рассматривают просто как, ну, политика же, ну, жесткая штука и так далее, а не как... Мало того, с Ираном же они такой же путь прошли,
да.
С Ираном.
Но они же знают, что там вот, ну, те же там Айван, Уилан и так далее, да, они, ну, ясно, что они там не на зоне черный тюльпан сидят. Да, ну, значит, там, да, конечно, плохо, но мы их скоро вытащим. Да, мы, это все-таки не будет, типа, 10 лет. Давай чуть-чуть, я думаю, это то же самое, что то, что сейчас там Госдеп говорит там родственникам Айвана. Мы работаем, не волнуйтесь, все. Может быть, не через месяц, но через год. И они исходят из этого.
Это довольно ужасно.
Ужасно, что поделать. Да? Mm-hmm. Такова, я еще раз говорю. Опять начинается, вот это не март прошлого года. Началось опять хождение вокруг Кремля в тапочках. И поверьте мне, вот эти все, я не говорю лично про Шрёдера, но мини-Шрёдеры с маленькой буквы в кавычках, чуть только появятся первые признаки вот какой-то типа стабилизации, они все повылезают из щелей и начнут вопить. Я вот сейчас что изоляционистские правые, что изоляционистские левые уцепились на пространстве от журнала The American Conservative до The New Republic, соответственно, два спектра, правый и левый, уцепились за вот эту статью в Тайме, за Economist, за Лужного, за вот это. Вот видите, а мы с самого начала говорили, нужен мир. Мы с самого начала говорили, нужно сказать, что Украина никогда не будет в НАТО, и Путин будет в восторге от этого. И все было прекрасно, никто бы не был. Мы же про жертвы. Увы, вот это все повлезает очень... А это означает, что будет новая война, и будут новые жертвы.
Разве что ждем по отношению этих людей реализации мема «Куда же вы меня тащите?» В итоге.
Все надежды на холодильник Минск. Ну что, спасибо большое моим экспертам. Константин Эгерт, Сергей Смирнов. Это была программа «Ключевые события». Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр. Не забывайте, что лайк — наш лучший друг. Всем пока.